Развияр написал Хвату письмо. «Дело кучкой, жди вестей. Дол». Самка Нетопырь понесла в город шелковую ленточку на ноге. Важно было выиграть время. Он очень рассчитывал, что Хват поверит письму и на время забудет о замке. В гнезде огневухи осталось два яйца. Развияр подумывал разбить оба и сразу же утопить личинок, но не решился. И замок, и лагерь были слабы сейчас, разворошены, как вспоротая подушка. А у Хвата, только что получившего власть над портом Фер, было достаточно и людей, и снаряжения. Если явится большой вооруженный отряд, только огневухи помогут удержать завоеванное. Но кого поставить в дозор у гнезда? Развияр не доверял ни Кривуле, ни даже Брану. Он прекрасно понимал, что это за соблазн держать у ноги почти всемогущее, чудовищное, полностью верное существо. Пусть 3 дня и 3 ночи, зато какая власть! «В замке есть печь», — сказала Яска, — «и множество охотников попортить скорлупу». «Нет, они могут мечтать об этом, но не решаться. Они боятся личинок больше, чем ты. Смотри, как долго они хранили те 2 яйца. А разбил только Бран, и то с трудом. У меня нет времени носиться с коромыслом, разводить огонь, кочегарить. У меня нет времени», — повторил он с прорвавшимся отчаянием. Все происходило страшно медленно. Рабы медленно уносили и закапывали мертвые тела. Вольнонаемные неторопливо собирали разбредшихся рогачей, ставили на колеса опрокинутые повозки. Повара едва-едва ворочали ложками в чанах с обеденной кашей. «Я могу покараулить», — тихо предложила Яска. «Я понимаю, это важно». Он провел ладонью по ее волосам, прижался лбом ко лбу. Устала, испугалась. «Ничего», — она нервно сглотнула, — «только хочется помыться. Мне как-то не по себе. Все это... эти... Гарь! Потерпи, скоро отдохнем». Да, Долшерт был очень хитрый, сильный, но он не знал, с кем связался. Он вообще ничего о тебе не знал. Мы не успели сойтись поближе. «Ты шутишь, что ли?» «Непривычно». Она через силу засмеялась. «У Гекса плохо с чувством юмора», — признался Развияр. «Поэтому их никто не любит». «Я люблю тебя». Он отстранился, погладил ее по щеке. Остались черные полоски сажи. «В твоей спальне устроим бассейн. Светлячки будут гореть под водой. Ты сможешь купаться, когда захочешь. Ваше могущество». Она закрыла глаза. Развияр поцеловал ее, повернулся и пошел к замку. По лицу главного зодчего он понял все раньше, чем тот открыл рот. И зодчий, увидев взгляд Развияра, тоже все понял и замер с опущенной челюстью. «Ну, мы внимательно осмотрели несущие конструкции. И что?» «Замок вырезан в скале таким образом, что скала же является... фундаментом». «Я знаю, дальше!» Зодчий в отчаянии покачал головой и вытер со лба капли пота. «Вы можете убить меня, господин, но я не понимаю, как это строение до сих пор стоит». Он развернул тугой свиток бумаги. «Смотрите». Палец с желтым ногтем уперся в переплетение линий на грубом чертеже. «Трещины в основании уходят в глубину горы. Пласты смещаются. Замок может обрушиться в любую минуту. А если мы начнем что-то делать, укреплять, достраивать, вместе с замком, скорее всего, просядет целый пласт. Гора осядет в реку, полностью изменится ландшафт. Лучшее, что можно сделать — бежать отсюда. Бежать как можно скорее». Зодчий понял, что говорит в мертвой тишине. Осекся, оторвал глаза от плана. заглянул в лица Брану, Кривуле, Стражникам, Луксу. В отчаянии обернулся к Развеяру. «Умоляю, поверьте мне, я много строил, в том числе в горах. Мы все сейчас подвешены над пропастью. Позвольте мне уйти». Его голос сорвался. Очень долго все молчали. Потом в недрах горы что-то гулко треснуло, и пол дрогнул под ногами, зодчий втянул голову в плечи. «Мне нужны деревянные носилки», — бесцветным голосом сказал Развеяр. «Хорошие, прочные и легкие. Мне нужен бархат, самый дорогой, какой только остался, и подушка с золотым шитьем. Мне нужна кисия, парча, золотые и серебряные украшения». «Ты что, хочешь устроить коронацию?» — резко спросил Кривуля. «Нет», — Развеяр ухмыльнулся. «Лукс, помоги мне. Надо сделать важное дело. Один я не смогу. Боюсь». Они укрыли носилки бархатом, медленно и осторожно переложили на бархат то, что осталось от утра без промаха. Всех, кто спускался в его пещеру, потом долго бил озноб. Вечерело. При зажженных факелах похоронная процессия двинулась к замку. Развеяр шел впереди. Платформа для спуска в шахту была кое-как сколочена и привешена к блокам. Лукс то и дело вытирал вспотевший лоб тыльной стороной ладони. «Дружище», — сказал ему Развеяр, — «ты, если хочешь, оставайся». Лукс помолчал. «Прими за меня решение, всадник», — попросил еле слышно. «Если оставляешь, решать мне. Тогда пошли». Лукс затрясся от носа до хвоста, но ничего не сказал. Вместе с Развеяром они установили носилки на подвесной платформе. Утро без промаха был теперь очень легким. Бархат, парча, золотое шитье украшали его погребальное ложе. Два факела горели в изголовье. «Опускайте медленно», — сказал Развеяр. «Если дерну за веревку, стоп. Два раза поднимайте». Заработали заново смазанные блоки. Платформа качнулась и пошла вниз. Вверх поползли стены со следами зубов. Когда-то здесь трудились скальные черви. Трещины в стенах поначалу тонкие, становились тем шире, чем ниже опускалась платформа. Разломы опутывали шахту, будто кровеносные сосуды. Все громче и явственнее слышался треск, будто от перемалываемых костей. «Расскажи мне об озере плодородия», — сказал Развеяр. «Не могу», — Лук сглотнул. «Во рту сухо. Расскажи, как поднимается туман над водой. В свете факелов коричневое лицо мертвеца казалось почти черным». «Ну, ты ведь говорил мне, как будто тысяча прекрасных девушек в белых одеждах. Расскажи, как вы купались в ручье, как пели шлепуны. Складно, будто люди. И все горы цвели желтым трилистником, и пыльца плыла по воде». «Ничего этого нет», — раздельно выговорил Лукс. «Из-за него». Он смотрел на мертвеца, лишенного правой руки, на мага, прикрытого парчевым покрывалом. «Предатель!» — затрещали стены. «Убийца!» — голос Лукса запрыгал от стены к стене. Платформа сильно ударилась о выступающий камень, задергалось пламя факелов, шахта наполнилась грохотом. «Это место почитается как святыня», — сказал Развеяр, когда грохот утих, — «и ревниво оберегается от посторонних глаз. Я был, возможно, единственным чужаком, которому посчастливилось увидеть озеро плодородия. В этот час на берегах никого не было видно, только солнце». Платформа опускалась все медленнее, снизу тянуло холодом, сыростью, гнилью. Только солнце дробилось на спокойной воде, и в самом центре плыли, как единое существо, всадник и его брат. Я видел шлейф на воде, который тянулся за ними, и два почти одинаковых лица, обращенных на восток. Разве я увидел, как появляется проем в стене, поднимается из-под идущей вниз платформы,